Глава 28. Эль-Тлель. Пустынный рай. Сирия, 71 тысяча лет назад. Несколько женщин сидели на невысоком холмике и вглядывались вдаль. Желто-розовая степь простерлась до пыльных гор вдали. Чахлые кустики пожухлой травы трепетали под ветром, но его дуновение не приносило прохлады. Солнце немилосердно пекло, и над горизонтом дрожали миражи. Призрачные озера выглядели заманчиво, но жители этого раскаленного края знали про обман и не обращали на них внимания. Окрестности на несколько дней пути были им прекрасно известны. Настоящее озеро находится прямо у стоянки, к северу, где разливается ручей. Три других ближайших озерца лежат на юго-востоке, юге и юго-западе, а самое большое — на закате. Если перейти северный ручей, то совсем недалеко в склонах можно найти отличный темно-серый и черный кремень. А в юго-западных горах есть другой, светло-серый, но зернистый, из которого труднее сделать приличное орудие, так что и утруждаться не стоит. Если же перейти восточный ручей, то в дне пути можно добыть черный битум для приклеивания наконечников на древки и скребел на рукояти. Женщины прищуривались и всматривались в степной простор. Где-то на равнине должны появиться охотники. Они ушли давно, и пора бы им вернуться с добычей. Что они принесут на этот раз? Конечно, скорее всего, верблюжьи ноги и жир из горба. Добыть дромедара нелегко, уж больно он чуток и пуглив, а догнать его в степи невозможно. Но к любому зверю есть свой подход. Наверное, мужчины устроили засаду на водопое, а уж там приходится набираться терпения. Потому-то, видимо, их и нет так долго. Зато потом можно будет много дней жить припеваючи. Неспроста весь склон засыпан верблюжьими костями от прошлых охот. А может, добытчики принесут целую тушу осла или кулана. Эти звери умнее верблюдов, и поймать их сложнее, но их порой настигает копье с острым наконечником. А бывает, что подвернется удача, и охотники вернутся с чем-нибудь не самым обычным. Может быть, это будет рыжий джейран с изогнутыми рожками, а может, белый орикс с черными ногами, пятнистой мордой и огромными прямыми рогами. Изредка удается победить злого черного тура. Еще реже копье догоняет быстроногого страуса. Это, конечно, не верблюд, но птица тоже не маленькая, мяса хватит на всех. Впрочем, случается, что мужчины возвращаются грустные, опуская глаза с каким-нибудь жалким зайцем в руках. Но лучше уж заяц, чем ничего. В охотничьем походе нет никаких гарантий. А то ведь охота может обернуться и вовсе иной стороной. Ни одни же неандертальцы гоняют травоядных. В странствиях по степи и горам несложно и самому стать добычей. Стая волков или хитрый леопард тоже хотят есть. Тут уж надо полагаться на свою доблесть, прочное оружие и верного родича. Одна из женщин приподнялась, радостно вскрикнула и показала рукой. На горизонте показались знакомые точки. Охотники возвращались. Улики. Люди возникли в саванне. Это наше место обитания. Расселение в другие экологические ниши происходило очень медленно, так как мир был велик и пуст. Места на травяных равнинах хватало всем. Но мир менялся. Пик оледенения, бахнувший около 74 тысяч лет назад, заморозил северную половину Европы и горы южной ее части. Неандертальцы, жившие там, отправились на поиски лучшей жизни, в сторону теплого солнца. Но и на благословенных когда-то югах начались свои проблемы. Оледенение на севере превращалось в аридизацию, осушение на юге. Влажные саванны и лесостепи сохли, превращаясь в полупустыни и пустыни. Протосапиенсы, уже было прочно освоившиеся на Ближнем Востоке, ушли обратно в благодатную Африку, а менее щепетильные неандертальцы заняли их место. Начало этой неандертальской конкисты мы видим на стоянке Ум-эль-Тлель в центральной Сирии, в долине Эль-Ковм. В отложениях толщиной от 7 до более чем дюжины метров сохранилось более сотни слоев от Ашеля до римского времени, в том числе 70 слоев конца среднего палеолита, минимум 3 слоя переходных культур и минимум 29 слоев верхнего палеолита. Особенно любопытен среди этого богатства слой 6-3 с древностью 71-72 тысячи лет назад. Местность в те времена представляла собой очень сухую степь, большей частью совершенно открытую. На ней паслись в основном одногорбые верблюды Camelus dromedarius. Были также довольно многочисленные ослы Equus africanus и куланы Equus homionus syriacus. Дополняли их джейраны Gazella subguturosa и ориксы Oryx leucoryx, туры Bos primigenius, зайцы Lepus и страусы Struteo camelus. В последующем климат стал еще холоднее. Степь заросла колючими зарослями. Верблюдов и ослов стало мало, зато развелись джейраны. Еще позже осушение достигло пика. Исчезли все звери, кроме верблюдов. Наконец, ближе ко времени 68 тысяч лет назад, климат повлажнел. Все окончательно заросло колючими зарослями, в которых водилось совсем мало верблюдов, но очень много ослов, некоторое количество газелей, и впервые появились узконосые носороги Staphanorhynchus hemitochus. На счастье людей, хищников тут почти не было. Полосатые гиены Hyaena-hyaena, львы Panthera-leo и волки Canis-lupus представлены одиночными костями. Главным занятием людей была охота на верблюдов-дромедаров. Комплекс 5-13, судя по всему, был местом разделки туш. Всего тут найдены кости около полусотни верблюдов, что составляет 80% костей. Найдены в основном лопатки, плечевые кости и предплечья, а вот черепов, позвонков, метаподий и фаланг очень мало, тогда как тазов и хвостов нет совсем. Получается, люди приносили сюда только мясные части, а шкуры утаскивали куда-то еще. Меньше десятка ослов и куланов составляют 15% костей, причем для них все части скелета представлены примерно с одной частотой, так как на место разделки волокли целые туши. Не верблюд же, можно и справиться. Что характерно, непосредственно тут люди в тот момент не жили, стоянка располагалась в стороне. В чуть более позднем комплексе 6.1а мы видим и место убийства верблюдов, и место их разделки, причем четверть составляют верблюжата, но опять не стоянку. Тут накиданы сочлененные позвонки, ребра и нижние части ног, а от длинных костей ног остались лишь осколки, так как люди уносили мясные части. Люди не только ели верблюдов, но и делали из их костей ретушеры. Комплекс 5.2-бета-А представляет напротив жилую стоянку и место разделки, но не место охоты, целых туш ослов и куланов. Все кости коих представлены примерно в одной пропорции. В Ум-эль-Тлель обнаружены яркие примеры охоты. Отщеп со следами битума, застрявший в крестце страуса, вонзившийся в птицу справа и сзади. Левулуасский остроконечник в третьем шейном позвонке осла. Вообще стоянка расположена с умом. Около берега озера, между месторождениями кремня и битума. Один материал дополнял другой. Люди делали каменные наконечники, а на древко прикрепляли их с помощью битума, сохранившегося в виде черных разводов на основаниях орудий. Кремень люди приносили за 5 километров с северо-запада, за 20-25 километров с юга и с других направлений. Битум добывали за 20-40 километров с востока из массива Бихри. Выживальщики известны и из других мест Ближнего Востока. Южнее, еще до неандертальцев, какие-то раннеплейстоценовые экстремалы обитали в израильских полупустынях Безат-Рухама, а среднеплейстоценовые — в Нахаль-Хеси. В В центральной Сирии неандертальцы-пустынники жили в пещере Дуара, в северо-западной — в пещере Дидирии. В последнем случае это были не просто сухие степи, а холмы, в которых неандертальцы охотились на горных козлов. А этих животных любили и в других местах.